Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Еще раз добрый вечер. У нас в гостях Феликс Разумовский, историк, автор ведущей передачи «Кто мы» на телеканале «Культура». И у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Феликс Вильевич, мы до перерыва говорили о способе жизни русского человека и возможных вариантах. Многоэтажные дома, двухэтажные дома. Но материальное положение людей ведь не позволяет жить в таунхаусах или в одноэтажных домах. Сейчас радиослушатель услышал это и думает, вот бы, я бы рад, да возможности нет.
Ну, понимаете, применительно к, значит, России с ее пространствами, ваш вопрос может вызвать только такой вот интеллектуальный столбняк. Вот, ну как вообще, а как это можно еще жить вот на этих пространствах? Неужели нужно собрать в одной точке 10% населения страны, значит, оголив все остальное, вот, и при этом начав так планомерно вырубать сибирскую тайгу? Это вообще во что мы собираемся превратить свою землю? Вот и все.
Ну, люди стремятся за заработком в большие города. Не каждый готов заняться дауншифтингом и уехать, например, в Сибирь из Москвы или Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.
Нет, ну какой же это что за слово дауншифтинг?
Это сейчас очень модное слово.
Я понимаю, да, я слышал, да. Вот. Но тут само понятие, это значит уже как бы вот этот вот человек, который занимается дауншифтингом, это такой лузер, да, вот он все, он бросил.
Нет, я вас очень понимаю, о чем вы говорите. У меня у самой родители уехали и построились на земле.
Да.
Просто, понимаете, ведь мой вопрос. Люди стремятся в большие города, чтобы заработать деньги. И вот это ведь тоже огромная проблема. Мы живем в муравейниках и вынуждены вгонять в себя просто в дикий стресс ради зарабатывания денег. Это серьезный кризис сейчас.
Да, конечно, конечно. Но дело в том, что на то и существуют вот такие люди, которые сегодня принято называть национальной элитой, вот, которые разрешают эти вопросы. То есть проблема национального расселения и освоения русского пространства – это очень серьезная проблема. Вот, если отдать ее на откуп просто нескольким вот этим строительным там олигархам, то да, вот она будет так решаться уродским образом. Сегодня она решается уродским образом. И это является одной из таких проблемных сторон сегодняшней русской жизни. Вот и все. Это решается неправильно. Вот. Не, так сказать, ну, это не, ну, способствует какой-то, ну, нормальному течению русской жизни. Это создает проблемы. Вот. Это совершенно искусственная ситуация. Вот. Да, вот чтобы вроде бы, чтобы сегодня заработать деньги, надо ехать в Москву. Почему? Неужели на пространстве России нет никакого дела? Я понимаю, чем там московская жизнь отличается от жизни провинциальной. Дело в том, что провинция, русская провинция подверглась самому разрушительному погрому в советское время. Вот. Все-таки, значит, как говорил там Панченко, вот, в советское время хорошо жил, кто хорошо спрятался. Вот. Конечно, там в Москве, в Ленинграде спрятаться было легче, чем в каком-нибудь маленьком уездном районном городке, где все на виду, где все культурные сообщества были уничтожены. Там сообщество врачей, там земских деятелей, да, все было уничтожено. Поэтому, вот, ну, например, я не согласен с такой точки зрения Александра Исаевича Солженицына, что там Россия вот там как-то начнет из провинции и так далее. Русская провинция обескровлена вот, ну, в гораздо большей степени, чем крупные русские города. Но, как бы, зная об этом, тем более нужно вести свои национальные дела соответствующим образом. Вот. Мы в этом смысле пошли по неверному пути. Он противоречит русской культурной традиции. Мы ее пытаемся сломать, но, как мы сказали, сломать ее вообще невозможно. Просто не... вот, поэтому мы вот, начинаем жить, знаете, вот... Ну, в принципе, человека можно научить ходить на руках. Ну, вот есть такие там номера в цирке. Да, вот там ходят. Но вообще-то лучше это делать на ногах. Вот, ходить на ногах, а руками делать какие-то другие вещи. Вот мы сейчас пытаемся ходить на руках. Вот если говорить о том, значит... Ну, системе расселения, вообще градостроительной политики, вообще вот русской жизни в плане вот как жить, в каких домах, вот, в каких городах и так далее.
Вот возвращаясь к христианству, все-таки, ну, казалось бы, христианин, он может, ну, как бы в любой ситуации оставаться христианином. И, в общем, как вот там много где сказано, что мы все-таки ищем, так сказать, другого царства, да, не того, которое здесь на земле, а царство небесного. Вот. Из того, что вы говорите, в общем, создается впечатление, что вот эта вот русская культурная традиция, она все-таки как-то очень крепко увязана именно с христианским укладом жизни, а та, ну, традиция, или как ее назвать, вот то безобразие, которое мы сейчас наблюдаем, это как раз что-то такое противоречащее христианству. Но почему, вот если мы все-таки ищем вот этого горнего царства, как это связано с тем, что мы вот строим сейчас на земле и видим?
Если посмотреть с духовной точки зрения, то для, ну, вообще православного человека само понятие «город» должно вызывать некоторую настороженность, потому что, в конце концов, любой город — это Вавилон, вот, а уж мегаполис — это чистой воды Вавилон.
А Вавилон — это вот что, вот в вашем понимании, вашей трактовке?
Вавилон — это то место, значит, на земле, где человек, отделившись от Бога, пытается заниматься какой-то якобы созидательной деятельностью. Ну, образ этой созидательной деятельности — вот это, значит, знаменитая башня. Вот. Но в Библии, значит, речь идет не только о строительстве башни, а о строительстве города. Угу. Города. Вот. Ну, надо сказать, что вообще русская культура вот эту, так сказать, опасность, эту дилемму, она замечательно преодолела. Потому что, ну вот смотрите, вот мы сегодня приедем в Древний Владимир, подойдем к Успенскому собору, который стоит на бровке высокого берега реки Клязьмы, и оттуда вот увидим вот эти заклязьминские дали, вот эти муромские леса, понимаете, и это совершенно особое зрелище и особое чувство, которое возникает у человека, да, значит, когда он стоит, обратите внимание, у главного городского собора, в самом центре русского города. Вот, а дальше совсем рядом, вот Покрова на Нерли, да, там, это уже совсем другой образ, вот образ земли, там, вообще праздник Покрова, он имеет прямое отношение к вот этому культу матери сырой земли, потому что это покров Богоматери над, ну, Россией вообще и над Владимирской землей, в частности, так родился этот праздник. Вот, то есть русский город, он, значит, Андрей Платонов по этому поводу очень интересно писал там в городе Градове, что там въезжаешь, я цитирую, там въезжаешь в город незаметно, вот, сначала там идут заборы, там потом какие-то сады, вот, потом подъезжаешь там к собору и там спрашиваешь у возницы, а где вообще город? А он отвечает, а вот город и есть, понимаете, вот. То есть, значит, русский город, он имел такое немножко сельский деревенский характер. Недаром там Герцен называл Москву, значит, большой деревней. Вот, он это как бы говорил об этом уничижительно. На самом деле в этом бездна поэзии. Ну, просто... В этом особенность русского города. А самое главное, что вообще наше пространство, вот, ну, у нас же ситуация не как в Китае, да, там 1,5 миллиарда, и, в общем, пространство для жизни небольшое. У нас вообще гигантские пространства. У нас вообще с этим нет проблемы, вообще никакой. Вот, никакой. Но, тем не менее, вот мы ухитрились создать себе проблему там, где ее нет. Но до этого мы обрушили русскую архитектурную традицию. Вот я как профессионал об этом свидетельствую. Вот, и мы ее обрушили настолько, что сегодня, конечно, зрелище русской земли подчас просто совершенно нестерпимо с этими заборами из профнастила, которых нет нигде в мире. Вот чтобы трехметровый лист железа, там, зеленого или синего цвета, вот ставить, значит, рядом с домом, при этом, допустим, ведь окна русского дома украшались таким элементом, как наличник.
Наличник, да.
Да, да, это вот дом смотрит на мир вот этими украшенными своими окошками. Вот, и вдруг перед очами этого дома вот ставится такой вот забор, потому что за ним уже наличников не видно, и, соответственно, из окон тоже ничего не видно. Ну, то есть это все, конечно, поскольку там езжу каждый месяц, и это значит, можно видеть в там донских станицах, там в русских деревнях, это повсеместно. Это, конечно, такой просто свидетельство такого эстетического одичания.
А почему массовый. Это, откуда это взялось, как вы думаете?
Люди
это...
будто отгораживаются, да, от окружающего мира.
Да, это символ разделения такого между людьми или что-то другое?
Вы знаете, ведь культура — это не только там, и даже не столько там умение там пользоваться там платком носовым и так далее, вот там какие-то необходимые приемы гигиены и так далее. Это прежде всего такая вот эстетическая культура. Ну, то есть русский человек в этом смысле... Вот. И это не потому, что там я как-то особо отношусь там, к России. Там, вот. Но вот его взаимоотношения с пространством русского человека были настолько все оформлены и пропитаны эстетическим чувством. Вот. Ну, отсюда, посмотрите, как стоят вот эти маленькие церкви там в русском пейзаже, да, вот как русские деревни. Ну, вся русская пейзажная живопись говорит, что, и даже не только русская пейзажная живопись, вот возьмите вот эту замечательную коллекцию фотографий Прокудина-Горского. Вот Россия начала 20 века. Ну, это потрясающе красивая страна. Ну, там есть бедные какие-то, значит, там селения и постройки, там более богатые. Это не важно совершенно. Но там нету ничего такого антиэстетического и, значит, ну, бьющего по глазам со своим уродством. Вот этого там нет. Очень красивая и благоустроенная, чистая страна. Значит, чтобы вот въехать в ту ситуацию, которую мы имеем сегодня, это нужно было очень постараться. Нужно было выбить из русского человека, ну, вот, очень многое, в частности, и его эстетическое чувство. Потому что, допустим, когда вот сегодня там пересекаешь там границу и попадаешь, ну, допустим, в ту же Польшу, да, вот, там к Польше очень много претензий всяких исторических. Но то, что эти люди до сих пор сохранили такое здоровое историческое сознание и такое трепетное отношение к своему пространству, вот, то есть как выглядит вот польская земля сегодня, вот особенно ты же просто туда попадаешь, там до Брест-Литовска от Москвы можно за день доехать, да, даже меньше. Ну вот, это сразу производит шокирующее впечатление.
То есть разница сразу в глаза бросается.
Да, хотя эта культура, вот эта культура оформления земли в России была гораздо, в свое время, была гораздо выше, чем в Польше. Вот в чем дело. Мы же знаем, как выглядела Польша по, ну, тем же там фотографиям историческим, по картинам и так далее. Вот. Вот, я уж не говорю про, там, про исторические ландшафты там, Германии, там, Франции. Ну, там нет такого безобразия, которое сегодня есть в России. Просто нет. Это, причем мне приходится там читать и даже там тексты профессоров Высшей школы экономики, что это якобы наше вот такое исконное русское отношение, неумение там жить на земле. Чушь какая-то вообще. Вот, ну, просто любые там документы по вот, облику русской земли, они этому противоречат. Мы отучились, и нас отучили. Вот, эта проблема должна быть поставлена, естественно, как национальная проблема.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Феликс Вильевич Разумовский, историк, автор и ведущий программы «Кто мы?» на телеканале «Культура». С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Феликс Вильевич, вот мне приходит в голову такая мысль, что ведь красота – это свойство Божие в том числе, и, возможно, в этом и дело, что уход от веры, да, такая вот секуляризация насильственная, которая происходила у нас в стране, она имела своим результатом разрушение красоты, это совершенно естественно, наверное. Вот вы согласны с этим?
Да, я с этим полностью согласен. Вот, но к этому надо добавить, ну, что ли, остроту вопроса применительно к русской культуре. Дело в том, что, значит, один из важнейших таких показателей культуры является способ богопознания. Вот как народ, он воспринимает или пытается воспринять вот откровение Божие и вообще образ Творца. Здесь существуют разные варианты. В России сложился способ богопознания через вот созерцание природы и пространства. Природа — это творение Божие. Вот. И вся красота Божьего мира, она свидетельствует о Творце, естественно, самым прямым и непреложным образом. Ну, в этом смысле, по-моему, вот этот знаменитый псалом, по-моему, это 123-й, «Величие душа моя Господа». Вот говорит как раз об этом. Вот, и такое мое здесь понимание, или там, как теперь говорят, моя версия, вот почему на храме Покрова на Нерли есть изображение, рельефное изображение вот псалмопевца, вот, царя Давида, вот, потому что это такое указание и обращение именно к этому, к восприятию. Вот псалмопевец, он поет о совершенстве, красоте вот, Божьего мира, да. И вот как творение. Этому человеку очень близко. Поэтому мы не можем жить в человейнике, понимаете? Вот, потому что для нас то, что открывается нашему взору, то, что мы видим вокруг себя, это бесконечно важно. В то время как для Западной Европы, где, как мы вот сегодня говорили, с этим вопросом гораздо благополучнее, чем у нас на сегодняшний день. Вот, там для них это не имеет такого, значит, вот...
Сакрального значения.
Да, такого значения. Да, потому что у них богопознание в основном идет по, значит, таким вербальным каналам. Для них это, конечно, прежде всего тексты. Вот. Ну, вот, а для нас это зрительные образы. Вот художник, Левитан использовал это такое замечательное глубинное русское качество, потому что вот мы там смотрим на «Над вечным покоем», это же не картину «Над вечным покоем», это же не просто красивый пейзаж, да, это некое пространство, заряженное таким колоссальным смыслом. В конце концов, можно вот так вот не рассуждать, не рассказывать о том, что такое русский мир, вот, на это требуется много времени, вот, а просто подойти к картине «Над вечным покоем», там сразу о русском человеке все понятно.
Не рассказать, а показать, да?
Да, да, да.
Но вот когда эстетическое чувство человек теряет, в общем, не очень понятно, можно ли его обратно как-то привить, да? И это, видимо, то, что случилось с нами. То есть это народ наш, народ, который потерял вот это чувство красоты, да? Вот, и как быть тогда? Кто может здесь помочь? Ну, кроме Бога. Бог, понятно, может.
Ну, вы знаете, вот при том, что я сторонник разговора на эти темы, ну, предельно откровенного и жесткого, вот, а с этим сталкиваться приходится нечасто. Мы как-то камуфлируем
проблему.
Остроту, да, проблемы русской культуры. Мы как-то, ну, мы все, сейчас, мы там... Нет, мы пока мы как-то не туда. Вот, но дело в том, что в культуре, и только в культуре, возможны такие явления, как возрождение. Вот. То есть, если есть в истории народа та традиция, на которую можно опереться, вот, то в принципе, если поставить себе такую задачу, если, ну, начать жить определенным образом, то эту, вот то, о чем вы говорите, вот там, вернуть эстетическое чувство, значение красоты для русской жизни, это все вот в процессе культурного возрождения можно сделать. Я просто в этом убежден, и есть примеры этому.
Например?
Ну вот смотрите, значит, какой культурный упадок переживает Русь после Батыева погрома.
Угу.
То есть вообще, значит, цветущая страна. Действительно, страна, ну, надо себе просто представлять, что вот Владимир Суздальская Русь после всего, что там сделал Андрей Боголюбский, это одна из, ну, таких самых процветающих стран Европы. То есть, понимаете, это не периферия, там, это такой культурный центр. Тут без всякого, что называется, надувания щек. И это все превращается в руины. Вот, и в конце концов мы, ну, когда через там пару столетий нам нужно построить собор в Московском Кремле, мы его не можем построить, он там, мы начинаем его строить, и он рушится.
И зовем Аристотеля Фиораванти.
Да, Иване III, да, это свидетельство такого серьезного культурного упадка, но это было преодолено, вот. Между прочим, с помощью умелого обращения, потому что обращение к Западу во времена Ивана III и обращение к Западу во времена Петра I — это совершенно разные вещи. Вообще, первое окно в Европу прорубил вот...
Иван III.
Государь. Иван III. Вот. Но дело в том, что Фиораванти, прежде чем, значит, ему поручили строить главный храм в государстве, Успенский собор Московского Кремля, его попросили, значит, съездить во Владимир и посмотреть на вот построенный Андреем Боголюбским Успенский собор. Вот, белокаменный, вот, который до сих пор, слава богу, сохранился. Но он там подошел, посмотрел там кладку, поковырял там пальчиком, говорит, ну, наши строили. наши строили. То есть ему даже в голову не могло прийти, что как еще там вот несколько веков назад Русь вот обладала такой высокой, ну, в том числе и технологической культурой строительства.
Вот я подумал, сейчас бы сказали про технологию в первую очередь, а ведь дело не только в технологии.
Ну, конечно, его послали не для того, чтобы он, значит, посмотрел, как сложены стены, а его, что из себя представляет образ русского собора. Да. Ему не сказали, вот, знаешь, вот вы построите там то, что у тебя там какой-нибудь палаццо, вот, значит, его направили в русло русской традиции. Вот это совершенно, это, ну, что там говорить. Вот это пример того, как традиция возрождается. Вот даже в чем-то утрачены.
Но для этого нужно все-таки что? Это нужно как-то обсуждать. Нужно такую задачу ведь ставить, как минимум, правда?
Конечно, конечно. Ну, безусловно. То есть там Иван III действовал совершенно сознательно. И вот в качестве такого примера возрождения нации мы же там можем привести не только сооружение там Успенского собора, вся его политика, вот, почему, и, в общем, он оставил после себя, ну, в общем, цветущую державу, приняв раздробленную страну, вот, там, которая погрязла в междоусобных войнах, вот, а оставил действительно державу и оставил тип власти русской, который, в общем, мы не смогли изменить, там, трансформировать до сих пор. Вот тип верховной русской власти, он был сформирован Иваном III. Вот. А там дальше носители этой власти можно называть по-разному, там император, генеральный секретарь, вот, президент, это совершенно не важно. Но вот тип русской власти сформирован Иваном III. Вот. При этом очень важно не подводить под этот характер власти чужды нам институты, вот, чем мы занимаемся просто с, как говорят, с настойчивостью, достойной лучшего применения. Дело в том, что, ну, наше общество устроено не так, как, там, ну, допустим, английское общество. Ну, просто принципиально не так. И копировать институты там американского, английского, французского общества совершенно невозможно. Но мы этим занимаемся с начала 90-х годов просто, ну, с большим энтузиазмом. Вот. Поэтому у нас получаются такие совершеннейшие нелепости.
Ну, будем надеяться на то, что все-таки то возрождение, о котором вы сказали, что оно невозможно для нашей культуры. Спасибо вам большое за этот такой важный разговор. Мне кажется, что его можно было бы еще и продолжить. У нас в гостях был Феликс Разумовский, автор и ведущий передачи «Кто мы?» на телеканале «Культура», историк. Моя коллега Кира Лаврентьева, Игорь Цуканов, это я. Большое спасибо. Всем всего доброго.
Всего хорошего.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».